говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, стал доступен вновь самый простой способ оказать нам пожертвование. Нужно сейчас набрать короткий номер 3434, отослать на этот номер СМС с краткими словами «Радонеж», пробел и сумму цифрами. Больше никаких подтверждений не требуется. Очень просто. Короткий номер 3434, «Радонеж», пробел и сумма цифрами. Спаси всех, Господь! И дальше вашими молитвами и вашей помощью продолжим проповедь святого православия.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». Микрофон у протоиерея Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дамиана на Моросейке. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Мы ждем ваших вопросов. Евгений Константинович, глава общества «Радонеж» и радио «Радонеж», Евгений Константинович Никифоров оказал мне такую честь, пригласил меня взять какой-то один день, вот вторник. Поэтому теперь каждый вторник, если Господь благословит, с 9 часов я буду в прямом эфире с радостью отвечать на вопросы, если они будут. А если нет, то мы будем просто говорить о каких-то темах, о духовной христианской жизни. Сейчас у нас есть ряд вопросов, пришедших письменно, поэтому я хотел бы на них ответить. Раб Божий Евгений спрашивает: почему некоторые люди любят одиночество, не любят проводить время с друзьями, не любят вообще с кем-либо общаться, им в радость одиночество, что делать? Ну, все люди разные. Все люди по-разному воспитаны. Например, я рос в семье, где у нас было трое детей. Супруга моя росла в семье, где она была одна. И поэтому первые годы нашего брака, в течение нескольких дней она приходила в себя после того, как я настаивал на том, что мы должны принять гостей, или упрашивал ее, ей было очень тяжело. Потом постепенно втянулась. Но у каждого человека еще своя психическая емкость. Кто-то может много общаться, кто-то нет. Вот я недавно читал воспоминания рабы Божией Татьяны, умершей уже келейницы отца Иоанна Крестьянкина. Она рассказывала о том, как был организован его день. Он вставал в 5 часов утра, был братский молебен, богослужение, литургия, и потом был прием. Прием очень часто заканчивался уже и в 9, и в 10. Это были какие-то люди приезжие, которые скоро уезжали. Потом он принимал братью. Она уходила домой. Во сколько он ложился, она практически никогда не видела. А в 5 он каждый раз вставал. И из этих воспоминаний удивительно то, что он был всегда окружен народом. И каждый раз, когда я его видел, тоже вокруг была толпа народа, с каждым из которых нужно было поговорить. Это, мне кажется, отец Иоанн был, наверное, самым или одним из самых радостных людей, которых я видел когда-либо. Он буквально светился таким счастьем. радостью, ну, наверное, все-таки блаженством, а не счастьем. Вот, то есть это его не тяготило, или он не давал себе это почувствовать, или он вот так воспринимал свое служение Богу через людей. Наверное, так и было. Вот, ну, все люди разные. И потом мы должны понимать, что в подвиге человека, в его духовном пути, одиночество есть обязательно. Вот «един есмь аз, донди же приду». Помните такие слова пророка Давида? Или знаменитая фраза, которая встречается почти во всех древних патриарках, принадлежащая такому Авве Алонию. Он, старец, сказал: «Если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог и я, не может спастись». Добрый вечер. Здравствуйте. У нас вопрос есть в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это звонит тяжко болящий раб Божий Василий, поэт и псаломщик из Вырицы. Я только что выписался из больницы и простудился тяжко, и скрутил радикулит. Не могу выйти из дома. Если кто может помочь, диктую свой телефон. 8-921-911-44-63. Деньги кончаются на телефоне, пенсию не получаю уже 3 месяца.
Господи, помоги рабу Божьему Василию, если кто хочет помочь. Вот телефон 8-921-911-44-63. Карта, видимо, привязана. Человек рассчитывает на нашу помощь, потому что прослужил псаломщиком. Господи, помоги, исцели раба твоего Василия. Так вот, давайте вернемся к этим дивным и чудным словам. Если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог и я, не может спастись. На первый взгляд, это такой эгоизм. Да, мне никто не нужен, отойдите все от меня, я буду спасаться. В устах монаха это позволяет нам вспомнить тысячи раз произносимо обвинение о том, что монахи — это духовные эгоисты, которые думают только о себе. Конечно, это не так. Эта фраза глубже. Это фраза о том, что за общностью, даже с друзьями, с любимыми христианами, за всей той красотой, которая рождает совместная жизнь, человек не должен забывать о том, что с Богом у нас должны быть личные отношения лицом к лицу, один на один. Вот эти отношения, их ничто не заменит. И отношениями община, Господь, да, церковь, Господь, где двое и трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, они дополняются. Можно десятилетиями ходить в храм, принимать участие в богослужении, в каких-то делах, и не научиться глубокой личной молитве. Вот без этого нельзя. То есть спасение приходит, по мысли преподобного Алония, к тому, кто всегда об этом помнит. Поэтому человек должен быть иногда один. Как человек один перед лицом смерти. Как человек один иногда перед лицом своей беды, которую, ну, рассказать-то бывает никому не может. Как был один Господь в Гефсиманском саду, а каждый из нас немножко, но повторяет путь Господень. И вот это надо понимать. Но у кого-то этот баланс смещен полностью к одиночеству. Этот человек самодостаточен. Он живет один, может жить там где-то в келье, в лесу, молиться, отшельник. Ему, в общем-то, нужно только иногда выйти и причаститься. Вот. А другой человек так не может. И мне кажется, что вот это может и не может, это о том, что Господь дал человеку, что ему поручил. Ведь Господь разным людям поручает разные, поэтому дает разные дары. Ну, если человек хочет жить один, не нуждается ни в ком, вот он, есть у него такая полнота жизни. Главное, чтобы эта полнота была с Богом. Плохо, если он не готов никому служить и никому помогать. Вот это плохо. Но в каком-то смысле одиночество должно быть у каждого человека. Одинокая, своя, отдельная молитва с Отцом Небесным. Знаете, вот сколько бы детей не было у родителей, а с каждым из них периодически надо говорить отдельно. Вот это очень важно. Потому что должны быть личностные отношения с каждым ребенком, даже у земного отца. Раб Божий Иоанн задает нам вопрос, который звучит. Иоанн, вот у нас есть вопрос в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, батюшка Федор.
Добрый вечер.
Меня зовут Галина, и у меня вопрос такой. как перестать бояться? И причем вот в свете сегодняшней информации это все боятся. Но если бы я жила одна, это ладно. Но у нас ребеночек инвалид, ДЦП плюс имбецильность, зовут девочку Наталья и муж Андрей. Мы очень-очень просим ваших молитв за нашу Наташу, за мужа Андрея и меня Галину. И причем вот братьев и сестер у нас нет. Ребенок один у нас, Господь больше не дал. Вот крестных тоже нет. В храм, в который мы ходим, но вот мы приходим, причащаемся, там по мере, если мы можем, мы помогаем, и все. То есть вот контактов таких вот у нас нет.
А где вы живете?
Вот. И вот как? Ага, спасибо, Господи.
Галина, где вы живете?
Ленинский, 70. Ленинский, а ближайший храм – это Первая Градская больница Царевича Дмитрия.
Ну, там как раз прекрасная огромная община.
Да, да, но дело в том, что, да, мы уже 22 года в этой общине. Вот мы каждую неделю приходим, но мы, вот как бы, да, мы приходим по субботам, когда народу мало. Мы стоим в литургии с Наташей, приводим ее на коляске, и мы тут же уезжаем.
Вот, вы знаете, вам, мне кажется, что у вас есть возможность, если вы 20 лет, так же, как, допустим, и моя родная сестра, прихожанка этого храма, вот у вас есть там дивный совершенно человек, отметивший 70-летие, Владыка Пантелеймон. Вам просто надо записаться к нему навстречу. Это один из самых мудрых людей вообще, который сейчас есть в Москве. Спросить, задать ему вопросы, если вам не хватает христианского общения. Там очень много направлений, я думаю. Там огромная деятельность внутриобщинная. Владыка Пантелеймон все это ценит, все это культивирует. И я думаю, что вы там найдете себе друзей. Конечно, душа жаждет, чтобы было братское общение внутри общины. Безусловно. Знаете, когда мы читаем как бы икону, письменную икону того, как была устроена первая церковь, это вторая глава книги Деяний, знаменитый 42 стих. Там о христианах сказано, и они ежедневно пребывали в апостольском учении, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Общение стоит до молитвы и до Евхаристии, после апостольского учения. Это нормально для церкви жить общинной жизнью. Вот мне кажется, что там есть просто, у вас есть ограничения, вам это сложно. Но ваш вопрос был, как перестать бояться. Мне кажется, что здесь для нас важные самые слова, это слова Иоанна Богослова. Любовь вон изгоняет страх. И причем интересно, что апостол Иоанн прожил дольше всех остальных апостолов, но, будучи самым молодым при аресте, распятии Господа Иисуса Христа, он не убоялся и был единственным креста. То есть он настолько его любил, что вот всю жизнь в нем не было никакого страха. Поэтому наша любовь к Господу, она изгоняет страх. Вы знаете, я сейчас читаю и всем советую преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. И он, у него есть слово, одно из слов, где, которое начинает так. Говорит, Господи, ну как же так? Вот был монастырь в Палестине, где подвязались святые люди праведной жизни. И набежали кочевники и перебили большинство из них. Как же так? Почему? Почему таким злом, вот если воля на все твоя, воздано было людям, которые посвятили тебе всю свою жизнь? Вот, и он отвечает, прежде чем ответить на этот вопрос, нам надо понять, что есть добро и что есть зло. Так вот, добро есть. Добродетель – это абсолютное добро. А абсолютное зло – есть грех, потому что он разлучает нас с Богом. А все остальное неважно, он говорит. И вот для святых, для них было неважно, что с ними происходит. Болеют они, умирают, ограбили их. Понимаете, потому что для них, это, конечно, это я только так вот начитался, да, от теории говорю, сам боязливый человек. Вот, но для них это было неважно. И даже они даже не молились о том, чтобы от чего-то освободиться. Вот святой праведный Иоанн Кронштадтский, тысячи людей исцеливший вот неисцельных болезней, да, благодатью Божию, он умер от рака. совершенно, я был потрясен, я помню, случаем с отцом Таврионом Батовским. Это такой знаменитый духовник, если я не ошибаюсь, Рижской пустыньки под Ригой Преображенской. 26 лет отсидевший в лагерях, вот, и который, о нем один московский пожилой протоиерей вспоминает, как к нему туда, в пустынь, еще в далекое советское время, приехала женщина с сыном, который уже умирал, был выписан из больницы, отрок, от рака пищевода. И она даже боялась подводить его причащаться, потому что он ничего не мог уже принимать, уже там все было разрушено, видимо. Вот. Но батюшка его причастил, потом дает большую просьбу, говорит, пусть он съест. Он говорит, ну вы же что, не понимаете, отец Таврион, он же умрет сразу. Ну пусть ест. Отрок съел просфору, хорошо ему было, потом лучше, приехал в Москву, здоров абсолютно, никакого рака нет. Ну, мы знаем много чудес православия, да, потом проходит несколько лет, и я, найдя книгу жизнеописания отца Тавриона, я читаю там, что он умер от рака пищевода, вы понимаете? То есть человек, который молитвой выпросил у Бога чудо для другого, для себя не стал. Потому что он принял это как волю Божию. Вот такие для нас совершенно какие-то запредельные вещи, да, наша вера очень слаба. Но хотя бы не бояться там вируса или заразы, предать себя в волю Божию, вот это мы можем. Ну, на все волю Божию. Знаете, даже мне очень понравилась такую шутку, недавно слышал, да, доктор, что мне принимать от тревоги и волнения? Примите волю Божию, доктор отвечает. Понимаете, поэтому, ну, как будет, так будет. Вот как Господь устроит. Самое главное, чтобы мы здесь и в вечности были с Ним. Вот этот грех, вот чтобы греха не произошло, который меня с Ним разлучит. Это источник бесстрашия праведных и святых людей. Мы не праведны, не святые, но стремиться надо в эту сторону. Каково это, спрашивает раб Божий Иоанн, быть человеком, у которого нет друзей? Да. Конечно, тяжелый вопрос. Я не знаю, потому что у меня много друзей. Но вот мы уже говорили об одиночестве. О том, что кого-то это устраивает. Есть люди, которых так Господь просто сотворил. Ну, нехорошо быть человеку одному, да, знаем мы из Библии. Кому-то ты все равно должен помогать. Даже если ты считаешь себя великим подвижником, то ты о себе ничего не узнаешь, пока ты не столкнешься с братьями. Почему в всех монастырских практиках разных веков молодых, даже подающих очень большие надежды послушников, монахов, не отпускали жить в одиночку? Потому что пока ты в общине не поживешь, пока ты вот как эта галька на берегу моря, да, из такой колотой, острой, рваной, не станешь гладенькой, так вот, не оботрешься об других, вот, шершавой свою, не преодолеешь. Тебя нельзя отпускать, потому что ты весь в этой гордости. Вот, но сейчас мы становимся свидетелем тому, что люди все хуже умеют дружить. Мы же помним и по рассказам наших родителей о том, как, допустим, раньше жила Москва. Там, свадьба всем двором, похороны всем двором, столы накрывали во дворе, все соседи друг друга знали. Сейчас можно прожить несколько лет на одной лестничной клетке с человеком и не знать, и не быть знакомым, да, и не иметь желания даже с ним познакомиться. То есть вот уважение и желание дружить с другими людьми, оно уходит. И очень часто это потому что люди не хотят дружить, или они такие вот одиночки, что бывает редко, но бывает, а потому что они не умеют дружить. А в чем заключается искусство дружить? А искусство дружить, вот по моему убеждению, начинается с умения заткнуться. Понимаете? Друг и слово «другой», да, однокоренные. У тебя будет друг или друзья тогда, когда ты можешь себя поставить на паузу, замолчать, заткнуться и расслышать, а что у него болит, а что для него важно, от чего он страдает, от чего он счастлив. Что он ищет сейчас? На какую тему он хочет поговорить? Вот не затыкать ему рот, а давай поговорим вот об этом. Вот. То есть друг у тебя будет тогда, когда ты ему будешь нужен. Вот тогда этот человек будет стремиться к дружбе с собой. Сейчас это искусство уходит. Оно теряется, потому что не получилось с этим человеком. Ты раз его заблокировал в соцсетях, а его больше нет. Остались только те, кто тебя лайкают. Вот, и все. А вот этого умения, как, знаете, прекрасные слова у Булата Акуджавы. «Святая наука расслышать друг друга сквозь ветер на все времена». Вот ветер эгоизма нашего, страстей, вот он свистит в ушах, шумит, вот все, только вот мне плохо, что, как решить мои задачи. А вот пришел другой человек, а у него вот свое. Если ты хочешь, чтобы он с тобой желал дружить, надо себя поставить на паузу, приглушить и выслушать его. Вот. Это тогда у тебя будет много друзей. Тогда ты будешь людям нужен. Но это всегда преодоление эгоизма. Потому что хочется говорить только о себе. Вот. Так вот, ну, по падшему такому естеству человеческому. Раб Божий Никита спрашивает, почему я должен каяться перед священником, а если я в душе каюсь? Конечно, покаяние при свидетельстве священника, а я напомню, что священник только свидетель этого покаяния, и человек кается не перед ним. И это надо помнить не только человеку, который кается, но это надо всегда помнить священнику. Вот, что он здесь приглашенный человек на таинство покаянной встречи человека и Бога. Ему вот такая честь оказана, что он при этом присутствует. Вот. Но для того, чтобы это произошло, конечно, в душе человек должен каяться. То есть сама исповедь – это завершение того покаянного труда, который человек совершил или совершает. Вот человек бывает кается в грехе, который еще до конца не преодолел и пока не может преодолеть. Вот. Но почему при священнике мы можем рабу Божьему Никите ответить? Потому что таинство совершается руками иерея. Так Господь устроил церковь свою, само таинство покаяния. И таинство – это не только прощение греха, понимаете? Вот это очень важно. Вообще, оставление греха для древних христиан чувствовать было совершенно естественным. Если вы почитаете святоотеческую литературу, например, такая знаменитая книга «Вопросы-ответы Варсонофия Великого Иоанна Пророка». Это духовники вот, тех обителей, групп, монастырей, где подвязался Авва Дорофей. Вот для них там, из контекста их ответов на другие вопросы, совершенно понятно, что умение чувствовать, что Святой Дух вернулся, потому что Господь меня простил, оно естественно. Они как бы даже не поняли бы вопроса. То есть это такой навык, такое умение, которое предполагалось для христиан того времени совершенно естественно. Они пребывали в такой молитве, в таком сосредоточении всегда, что когда они теряли вот это свое представление Бога, они понимали, они согрешили, что-то их увело. Вот если почитать дневники отца Иоанна Кронштадтского, то там очень четко об этом. Вот я поставил, мне подарили новую митру, вот ее диакон поставил слишком близко к свече на престол, вот она закоптилась. Вот я осудил диакона, о Господи, я потерял тебя. Дух Святой отошел от меня, окаянный я человек, я предпочел митру тебе. Господи, прости меня, Дух Святой вернулся. Вот буквально, понимаете? Вот. Но мы этого, к сожалению, сейчас мы настолько слабы христиане, что мы этого не чувствуем, мы этим не живем. Вот. О чем это свидетельствует? О том, что Бог прощает человека, конечно, и вне рамок исповеди. Безусловно, как таинство. Но в таинстве покаяния Господь подает помощь в преодолении греха, в котором я каюсь. Понимаете, любое таинство – это благодатная помощь Божия. Вот таинство венчания – это не просто фиксация там, где-то в небесном ЗАГСе, что теперь там Василий, Мария, муж и жена. Не только. Это прежде всего дарование мужу и жене помощи в строительстве малой церкви. Вот этой домашней церкви, вот этой святыни, чтобы они из своей просто человеческой хорошей семьи сделали икону. Сделали святыню, которую можно и нужно принести в Царство Божие. Вот это помощь. Так же и здесь. Таинство покаяния — это помощь, потому что в факте греха я покаялся, а корень греха, который меня к нему привел, он во мне продолжает жить. И чтобы вот его выдернуть, его иссушить, нужна только благодатная помощь Божия. Я сам не смогу этого сделать. Поэтому таинство исповеди нужно. Таинство совершается через человека, рукоположенного в иерее. Ну и надо сказать, что священник сам кается. Постоянно все священники исповедуются. Очень много священников исповедуются перед каждой литургией, если они служат не в одиночестве. Там отец Петр отцу Иоанну, отец Иоанн отцу Петру. И так, может быть, несколько раз в неделю, если на каждой литургии может быть. Это такая добрая, хорошая, очень прекрасная традиция. Люди следят за своей совестью и понимают, как это нужно. И, конечно, они не осуждают кающегося человека, потому что сами кающиеся грешники. Вот. Но то, что таинство исповеди действует исцеляюще на душу, человек, практикующий исповедь, это постепенно начинает понимать, поэтому он стремится. Человек пришел к врачу, получил облегчение. А что, я не могу без врача? Ну, вот есть вещи, которые ты без врача сделать не можешь. Какую роль в жизни имеют встречи? Ну, есть, да, такое распространенное мнение, которое многие святые отцы высказывают, что те встречи, которые происходят в нашей жизни, посылаются нам Господом. Для чего-то. Для того, чтобы мы могли что-то узнать, в чем-то разобраться, кому-то помочь, кому-то послужить. Или Господь посылает кого-то, кто нам может послужить. Поэтому к любому встречающемуся человеку надо относиться внимательно, конечно. Пытаться понять промысел Божий, для чего этот человек появился в моей жизни. Бывают такие люди, попадаются нам, с которыми общаться не полезно. Мы постепенно разбираемся, понимаем, что этот человек приносит мне только вред, искушает меня. С такими не полезно общаться, надо общение разорвать. Вот, но без осуждения, помолясь за них. Раб Божий Сергий спрашивает, чувство вины помогает или мешает? Да, это огромная тема. Спасибо, раб Божий Сергий, за такой вопрос. Сейчас популярная психология, которая набирает в себе все больше и больше адептов, она утверждает, что чувство вины – это плохо. Чувство вины надо всячески избегать. И я вот вам расскажу очень тяжелый один случай из моей священнической практики, как к нам в храм пришла женщина пожилая, плачет. У нее горе. У нее единственная дочь, которая живет отдельно, которая разорвала общение с ней полностью. Не берет трубку. Дверь не открывает, мать, когда приезжает, на звонки не отвечает. Проходит месяц, второй, третий. Мама пытается выяснить, что же произошло с доченькой, уже взрослой. Вот, заходит на ее страничку в соцсети и поднимается там, листает, и находит те числа, когда это случилось, и читает о том, что она пошла к психологу на прием. Ну, вот как мы можем сказать, плохому психологу. Вот. И он ей сказал, что если вы при общении с матерью испытываете чувство вины, разорвите эти отношения. Она разорвала эти отношения. Вот. Конечно, так относиться к чувству вины христианин не может. Чувство вины обычно надо внимательно рассматривать, потому что, скорее всего, это совесть, то есть голос Божий в человеке обличает нас в какой-то нашей неправде. И если этот голос Божий звучит, то мы должны с благодарностью это расслышать и исправить то, что мы можем исправить, и, может быть, раскаяться в том, что мы уже не можем исправить, принести покаяние, пойти на исповедь. Вот. Но чувство вины не должно быть уничтожающим, оно не должно быть ввергающим в отчаяние. Вот. Это не покаянное чувство вины. Это такое сатанинское качество, вот, которое доведет человека до очень тяжелых или даже страшных грехов. Поэтому иногда человека нужно утешить и поддержать. Поэтому и мы, миряне, и священники, бывает такое, что человек приходит просто на грани отчаяния. Потому что, допустим, вот женщина приходит, были такие случаи, когда женщина приходит и говорит, что я вот сделала такое-то количество абортов. Вот у меня был случай, когда пришла женщина, которая делала аборты 30 лет. Она хирург, гинеколог. И это ее профессия была. Вот сколько она за ней успевала, она стояла у этого, вот этого сатанинского конвейера, понимаете. И она вышла на пенсию, прошло несколько лет, она уверовала. И когда она поняла, из чего состояла ее жизнь, она в ужасе прибежала в первый попавшийся храм. Это оказался наш храм. Я видел ее один раз в жизни. И она принесла покаяние. Она была в таком состоянии, что я должен был ей сказать, несмотря на то, что я был сам в оторопе от этого, от того, что я услышал. Ведь я должен был ей сказать, что и это Бог может простить. Просто она могла наложить на себя руки. И это было бы еще хуже. Это вот сатана до этого хочет довести человека, понимаете? Поэтому чувство вины должно быть исцеляющее. Вот у преподобного Исаака Сирина у него есть такие слова. Он говорит, покаяние, вот слушайтесь, удивительное откровение, покаяние — это трепет души пред вратами рая. Вот представьте себе, да, вот если нас Господь сподобит с вами, когда-то мы будем стоять перед этими открытыми дверями. Вот все уже позади, Господь простил, и ты перед этими вратами. Вот они открываются тебе, и ты туда входишь. Вот ради этого ты жил, молился, терпел, там, страдал, да. Вот. И как будет трепетать твоя душа? Вот это покаяние, то есть покаяние — это не условие, это уже перенесение пред врата рая. То есть это радостный трепет души, понимаете? Это не ужас, это не отчаяние. Покаяние возрождает человека. Да, оно болезненно, да, оно болит. Это та самая сердечная боль, которая должна присутствовать всегда. Да, но встану, пойду к отцу моему. Да, пришел в себя, говорит блудный сын, встану, пойду к отцу моему. Это очень больно, это очень стыдно. Но впереди объятия отца, на которое все-таки сын надеется. Вот. Поэтому покаяние не должно уничтожать человека. Это не покаяние, это раскаяние Иуды. Да? О нем раскаялся, пошел и удавился. Вот. Да. Добрый вечер, у нас звонок есть. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой батюшка.
Здравствуйте.
Меня зовут Мария. Вот такой вопрос. Когда долгие годы ходишь к священнику на исповедь и считаешь его своим духовником, то начинаешь с ним как-то и по-человечески, ну, хотя бы немного сближаться. И вот получается так, что вспоминаешь какой-то грех, за который очень стыдно. Перед Господом стыдно, оно понятно, Господь и так знает, что ты уже сделал. Но рассказать об этом грехе, особенно из прошлой жизни, ты уже давно другой, человеку, которого ты знаешь, он священник, но ты его уже знаешь, он тебя знает. Как-то неловко. Что в такой ситуации сделать? Надо ли преодолеть себя и совершенно себя обесчестить не только перед Господом, но и перед священником? Или все-таки, ну, в паломнической поездке, а может быть, просто поехать в другой храм и исповедоваться там, так, чтобы другой священник был свидетелем? Что посоветуете?
Ну, мне кажется, что, конечно, дары, которые вы получите, если вы все-таки подойдете к своему духовнику, Божьи дары, именно этот радостный трепет о прощении, он будет больше, если вы подойдете к своему духовнику. Наверное, ехать и каяться другому священнику надо в двух случаях. В первом, если вы что-то такое можете рассказать, чем вы смутите своего батюшку, что относится к нему лично. Вот. А второе, если вы чувствуете, что то, что ваш духовник вам предлагает, расходится с Евангелием. Вот тут вот, может быть, надо поехать, предпринять какое-то паломничество, поехать там, к более пожилому, более опытному священнику. Вот. А так, наверное, все-таки лучше подойти к своему духовнику. И поверьте мне, священник... Ну, наверное, нет такого, что священник не слышал. Если священник еще в тюрьму ходил исповедовать, там, следственный изолятор, то все слышал священник. И вообще, чем дольше... Вот вы никогда не обращали внимания, почему с годами священники сокращают время проповеди. Даже есть такой анекдот о том, что студент-семинарист проповедует полчаса, вчера рукоположный священник 25 минут, а митрофорный протоиерей 3 минуты. Вот. И то это считается большая проповедь для него. Почему? Потому что злой раб, да, от слов твоих буду судить тебя. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. И любой священник знает очень много молитв, в которых он просит прощения себе и людям и говорит: прости, Господи, нам, то есть священникам, грехи, а людям их невежество. То есть люди не знали, согрешили. А мы это все знаем. Вот. И поэтому с годами говорить и проповедовать все тяжелее, потому что ты уже вот нет этой молодой горячности, да, ты о себе знаешь слишком много вот, неприятного. И как бы ты понимаешь, что это все туда, вот, это твой уголечек полетел, туда, навстречу тебе в будущем. Вот каждое твое слово. Вот, поэтому и кого-либо осуждать священнику, который какое-то время уже прослужил, обычно совершенно не хочется. Вот, и вы знаете, вот как бы у священника есть определенный диапазон, что он может ответить, наложить епитимию, вот, или поддержать человека. Вот, ну, как говорил один праведный священник, он говорил, лучше согрешить в сторону милости, чем в сторону строгости. И большинство священников хватаются за эту мысль, вот, потому что очень сами себе хотят помилования, чтобы их Господь тоже не осудил. Вот, поэтому я думаю, что я бы посоветовал сделать вот так вот. Так, у нас есть еще один вопрос. Через испытание человек быстрее уверует? Сложно очень сказать. Ну, наверное, да. Господь бывает, что попускает человеку испытания в жизни. Знаете, как вот так человек глядит вокруг, вроде со всех сторон очень красивый пейзаж. А вот если все пейзажи закрыты бетонной стеной, то смотреть остается только в небо. Человек поднимает глаза к небу, да, и начинает искать смысл того, что происходит. Вот все разрушается. А где смысл? Все закончится. Поэтому испытания часто очень приводят человека к вере. Да? И это очень большая категория людей, которые приходят в церковь первый раз, потому что случилась беда. Вот покойный святейший патриарх говорил о том, что Господь разговаривает с человеком шепотом любви. Если человек не слышит, он говорит с ним голосом испытаний. А если этого человек не слышит, он кричит ему через рупор страданий. Это мысль у Честертона тоже встречается, да, что страдание — это рупор, через который Бог пытается докричаться до человека. Вот человек в обмороке, что надо сделать? Надо ударить по щеке, да, чтобы он пришел в себя, там, холодной водой облить. Вот. Поэтому испытания очень часто. Просто человек видит суетность всего, что происходит. Вот он делал, строил, вдруг раз — все разрушилось. А в чем был смысл? На что я тратил всю свою жизнь? Что я хотел заработать там или построить, или создать? Стоит ли это того, чтобы я на это тратил жизнь? А что стоит? Вот он открывает Евангелие, да, и читает, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. И он понимает, что вот ответ, да, что душа-то важнее всего. Поэтому к вере очень много людей приходит во время испытания. Да, действительно так. Почему Господь дарует рождение детей социальным людям, они их бросают, и те мучаются в детских домах, а тех, кто хочет и мог бы вырастить, не дает? Не могу ответить на этот вопрос. Вы знаете, это... Напомню вам только знаменитый диалог преподобного Антония Великого с Господом, который вот задал примерно такой же вопрос. Почему богатые благоденствуют, живут в здоровье долго и счастливо, а добродетельные, унижаемые, гонимые, больны. И Господь не объяснил ничему. Он сказал ему: то суды Божии, а ты внимай себе, Антоний. То есть занимайся собой, твой путь тебе может быть открыт. А это мы не знаем. Действительно, нет. Какие-то мысли есть у святых отцов об этом, да, о том, что единственное зло, вот мы уже говорили сегодня, единственное зло — это разлучающий с Богом грех. Больше нету настоящего зла. Вот. Но так же точно и здесь. Может быть, Господь не дает кому-то ребенка для того, чтобы он усыновил ребенка из детского дома и сделал его счастливым. А может быть, что-то еще? Я не знаю. Да, добрый вечер, у нас вопрос есть.
Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, я слушаю вас.
Мне надо вопрос говорить?
Да.
Да. Скажите, пожалуйста, я кандидат педагогических наук, меня зовут Тамара Николаевна. Вот. Я верующий человек, и у меня 6 лет назад появился друг, и, собственно говоря, вот у него такая беда. Он не замечает, как берет не свои вещи, и, в частности, вот не замечает, как там у него то карточку взял, то еще какую-то вещь взял. Я это все списывала на болезнь. А вот скажите, пожалуйста, объяснила ему, что есть 10 заповедей, где не убей, не прелюбодействуй, не укради. Ну вот что-то понимает, а все равно он рука тянется что-то взять. Как в таких случаях батюшка посоветует поступать? Этого человека что нужно? Бросить или воспитывать, или в церковь с ним ходить? Вот как в таких случаях поступают?
Ну, вы знаете, в церковь надо приглашать любого человека. Потому что то, что вы описали, похоже на такое сочетание греха, привычки к греху, воровства, и уже начало какого-то психического заболевания, которое называется клептомания. Вот. Где конкретно этот человек? Вот в этой шкале трудно сказать, но обычно все-таки вот эти расстройства душевной жизни человека, они, конечно, связаны с грехами. Поэтому благодать Божия, которую человек обретает в таинствах, исповеди и причастии, конечно, она все это смягчает, безусловно. Поэтому его надо пригласить на исповедь и сказать: слушай, ну вот ты взял вот это, взял вот это, взял вот это. У людей это называется воровство, это грех. Вот написано: не кради, заповедь Божия, 20 глава книги Исход. Пожалуйста, тебе, да, десятисловие Моисеева. Ты нарушил, да, или вот слова Соломона: таков путь всякого, кто алчит чужого добра, оно отнимает жизнь у завладевшего им. Или, говоря русским языком, краденым куском сыт не будешь. То есть то, что ты берешь чужое, тебя разрушает. Может быть, от этого ты и болеешь. Что-то еще происходит. Давай попробуем с этим справиться. Ой, он скажет: я не знаю, как это само собой. Ну, ты понимаешь, что это грех? Ну, наверное, да. Ну, пойдем в этом покаемся. И пусть он покается в этом. 1, 2, 10, 20. Может быть, за это покаяние Господь исцелит его от этого греха, переходящего в болезнь. Вот. Мне кажется, что мы, христиане, мы церковные люди, мы прежде всего должны прибегать к таинствам, конечно, как вот с самой главной силе Божией, которая вторгается в нашу жизнь, и благодатно ее меняет. Лучшая форма любви – это молитва, спрашивает раб Божий Олег. Наверное, самое высокое проявление любви человека к Богу – это молитва, да, это молитва хвалы. Не просительная, даже не благодарственная, а молитва хвалы. Наверное, да. Какой должна быть детская исповедь? Как помочь ребенку, это Галина спрашивает, к ней приготовиться? Как настроить ребенка на покаянный лад? Как не навредить ребенку? Ну, наверное, ребенку надо первое время помогать исповедоваться. Наверное, надо взять лист бумажки, ручку и сказать: ну, Васенька, давай с тобой поговорим. Помнишь, ты нахамил бабушке? Нет, не помню. А вот, помнишь, что тут? Да, было. Вот, ты понимаешь, что это грех против вот заповеди такой? Ой, да. Ну, вот в этом будем каяться. А помнишь, что ты обидел сестренку? Помнишь, что ты не поделился с ней там последней шоколадкой? Тебе жадно было. Вот, я помню, у меня маленькие дети, один другого просит шоколадку, а тот ему говорит: ну, попей водички, он ему говорит, понимаете. Вот. Эти же вещи можно объяснить. И человек постепенно поймет. Единственное, что не... Мне кажется, что все-таки вот у нас начинают детей исповедовать с 7 лет обычно. Но само понимание того, что есть покаяние, оно не всегда в 7 лет рождается в человеке. Вот даже в церковном ребенке. Оно может родиться позже. Поэтому здесь нельзя совершать такого вот давления на ребенка. Мне кажется, что и в приходе у нас мы практикуем так, что дети исповедуются с 7 лет, но до 12 лет они исповедуются не перед каждым причастием. Там раз в 2 месяца, раз в 3 месяца. Вот когда наберется это, когда родители могут, вот, давай с тобой все-таки вспомним. Помнишь, было это. А вот еще вот у тебя проснулось вот такое вот. А помнишь, как ты там огрызался на мать, потому что она не дала тебе пятый раз за день мультфильм посмотреть там, да, или там без спросу что-то взять. Это злоба в тебе, раздражение проснулось. Вот давай в этом каяться. Вот, вот так вот, как бы помочь ему построить эту исповедь, чтобы он уже пошел и в этом покаялся. Послушание ребенка родителям. Это образ послушания человека Богу? Да, безусловно. Безусловно, и заповедь о почитании родителей – это образ почитания Отца Небесного. Поэтому мы и начинаем со слов Христовых, молитву словами «Отче наш». Добрый вечер, у нас звонок есть. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Можно говорить, да?
Да-да.
Вот сейчас вы сказали, что вот можно там исповедовать там батюшке там и раз, и 20, там, и 10 раз ему. А я, вы знаете, у меня вот, допустим, я совершила какую-то поступку, да, пришла к батюшке там, ну, в храм, кто я хожу, как постоянно, покаялась. Потом, я слышала опять, вот как бы немочь моя, так вот, слабость такая, покаялась. А третий раз прихожу, вот, что-то опять пришла ко мне с грехом. И меня прям вообще замкнуло, понимаете, вообще замкнуло. Я не могу теперь, никуда не хочу уже ходить тогда, понимаете, как вот, не знаю, так случилось у меня.
Ну, может быть, как-то батюшка хотел через совесть вашу волю так усилить, вот такими словами, чтобы как бы немножко совестно было, чтобы вы, потому что Бог-то всегда нас видит, а мы его не всегда видим. А вот к батюшке то, что мы придем через 2 недели на исповедь, мы это помним, и это действительно от многого удерживает. Ну, наверное, это сделал просто из любви к вам, у вас, судя по тому, что вы говорите, давно знает. Вот, наверное, все-таки надо пойти и покаяться. Но если совсем что-то у вас не получается, ну, не знаю я, прочитайте покаянный канон, попросите помощи Божией. Все-таки вы же приходите к Господу каяться. Ну, если еще раз так скажет, ну, стыдно, ну, да, обидно. Ну, Господь, при этом он молитву-то читает разрешительно. Господь-то вас прощает. Вот, поэтому все равно надо идти. Да, вот нас просят помощи, просят помочь повторить телефон псаломщика Василия из Вырицкого, насколько я понимаю, храма. Вот 8-921-911-44-63. 8-921-911-44-63. Да, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. У нас с вами есть еще один вопрос. Пройдет, да. Как строить день ребенка? Как учить молиться? Какие молитвы утром, днем, вечером? Что читать, смотреть? С какого возраста? Ну, день ребенка, конечно, должен начинаться и заканчиваться с молитвы, безусловно. Наверное, ребенок далеко не всякий может выдержать полное утреннее и вечернее правило. А утреннее правило с ребенком, вот по нашей практике семейной, читает мама, потому что папа обычно раньше встает и уезжает. А вот вечером, по возможности, очень важно, при любой возможности, чтобы семья молилась вместе. И мне кажется, что надо прочитать такую по объему молитву. Глава семьи должен ее прочитать, отец. Если отца нет, то мать. Которую ребенок выдержит. Может быть, небольшую. Может быть, правило Серафима Саровского. С какими-то добавлениями. Вот, может быть, дать ребенку участвовать. Дети очень любят. Вот теперь ты читай «Отче наш», теперь читай «Богородицу», теперь читай «Веру». Читай молитву Матери Божией. Вот. И обязательно в день читать с ребенком Евангелие. Прямо подряд. Понемножечку. По полглавы, по четверти главы. Или, если можно, побольше. Вот. Это лучше делать на утренних молитвах как раз. Что очень важно? Важно, что христианская семья – это малая церковь. Церковь реализуется, она утверждается, она созидается Божьим присутствием совместной молитвы, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Поэтому очень важно молиться вместе. Во-первых, когда вы стоите на молитву, вы понимаете, что вы друг друга все должны простить. И все вот эти вот какие-то обиды, напряжения, которые за ним возникли, вы их не можете сейчас в себе сохранить. Поэтому общая молитва всех примиряет. Благодать Божия всех связывает любовью. Причем на таком уровне, как бы вот действует, на котором человек сам не может действовать, на присутствии Христовом. Вот на этом, ну, я даже не знаю, слово «уровень» здесь не подходит, но благодать, присутствие Божие — это то, что человек сам не может сделать. Поэтому очень важна вечерняя молитва. А привести ее во взрослую меру вы можете потом сами, прочитав дополнительно те молитвы, которые вы хотите уже один или там с мужем отдельно, когда дети спят. Вот очень хорошо детям читать, конечно, жития святых. Вот сейчас я нашим малышам читаю Киево-Печерский патерик. За некоторыми исключениями, там, чрезмерно витиеватых длинных предложений, все очень хорошо ложится на детскую душу. Очень советую. Причем Светлиан Златоуст в своем слове воспитания, он советует читать во время трапезы. Вполне себе папа может поесть, или мама по очереди поесть попозже, пока дети едят, почитать. Или еще почитать, когда вы уже детей уложили, свет погасили, зажгли лампу, сели под нее и читаете. Они с удовольствием это слушают, и это очень хорошо запоминается. Жития святых, какие-то благочестивые, хорошие книги, в зависимости от возраста. Может быть, не только там, церковные книги, а какие-то интересные приключенческие книги. Там, «Черная стрела», «Остров сокровищ». Это все можно обсуждать с детьми. Что есть подлость, что есть предательство, что есть верность чести. Да, откуда это рождается в человеке? Почему вот это сделал так, а вот это сделал по-другому? Вот. Очень важно с ними еще вот почитать и хоть чуть-чуть задать пару вопросов и обсудить. Вот. Смотреть. Ну, надо, конечно, лучше, чтобы телевизора как вот программ в доме не было, потому что они затягивают детей. А вот скачать какой-то фильм, посмотреть с ребенком, он очень даже можно. Вот. Потому что современные дети уже без этого не будут жить и не живут. Если вы их совсем лишите просмотра фильмов, они когда вырастут, и уже вы не сможете им командовать, они сорвутся в эту пропасть, это уже все 10 раз пройдено. Вот. А что-то с ними просмотреть и привить им хороший вкус, но дозированно. Допустим, один хороший фильм, один большой фильм в неделю или два фильма в неделю. Вот. Это с ними вполне можно посмотреть. И тоже точно так же обсуждая. Как смиряться матери перед детьми, которые ее обижают? Всю жизнь им как на блюдечке с золотой каемочкой все давала. Делали для них все. Да, вот это неправильно, вы знаете. Нельзя смиряться матери перед детьми, которые ее обижают. Это ложное смирение. Если я смиряюсь, когда мой ребенок, выросший, мне хамит, я потакаю разрастающемуся в нем греху. Вот отец, который дает покой жезлу своему, ненавидит своего сына. Да, знаменитые слова из притчи Соломона. Понятно, что мы сейчас палкой не бьем детей, но очень интересное словосочетание. Не сказано у него неверная педагогическая концепция, или он не дорабатывает. Сказано «ненавидит». Потому что любая власть, родительская власть, это власть. Она призвана Богом к пресечению генерации зла в том ребенке или в том народе, в том коллективе, за который она несет ответственность, которым управляет. Поэтому хамство, злорадство, обман, их с самого детства надо пресекать, наказывать, чего-то лишать, объяснять, там, ставить в угол. Вот, когда ребенок вырос уже выше вас, на две головы, да, и вы не можете его поставить в угол, вы просто должны встать и сказать: я в таком тоне, сыночек, с тобой разговаривать не буду. И уйти и запереться в свою комнату, в туалет, в ванну, на балкон, выйти гулять, молчать, не разговаривать, не говорить. Вот пока ты не переменишь тон, пока ты не извинишься, я не буду с тобой говорить и объяснить, потому что я не хочу участвовать в твоей погибели. Человек, злословящий отца своего или матерь свою, да будет предан смерти. Понимаете, ветхозаветная заповедь. Если человек вот в стане святого народа, который шел в землю обетованную, хамил отцу и матери, злые слова на них говорили, выводили вон из стана и побивали камнями. Потому что такой человек не может быть частью народа Божьего. Потому что если у человека такие отношения к отцу или к матери, у него не будет никогда хороших отношений с Отцом Небесным. Никогда. Это вот мы уже сегодня нам задавался этот вопрос. Это икона его взаимоотношений с Богом. Человек, хамящий отцу или матери на земле, не построит хороших отношений с Отцом Небесным. Поэтому участвовать в этом нельзя. Да, уже он вырос такой огромный, вы его не можете уже исправить сейчас. Но вы можете в этом не участвовать. Не буду, я с тобой в таком тоне говорить не буду. Одумаешься, приходи. Я социальный человек, спрашивает раб Божий Георгий. Не умею общаться с людьми. Знакомые, которые живут полной жизнью и проводят время вместе, заставляют чувствовать меня неполноценным. Что делать, чтобы это чувство не возникало? Ну, мы говорили сегодня об одиночестве. Ну, может быть, вам действительно нужно быть одному. Может быть, вас так Господь сотворил, но те люди, которые от вас зависят, ваши родные, они, конечно, нуждаются в общении. Поэтому здесь надо себя преодолевать, мне кажется. Надо смотреть, как другие общаются, как общаются те, у кого много друзей. И служить другим людям. Вы знаете, все святые отцы говорят, что если в сердце твоем нет любви, ты твори дела любви, и Господь тебе за это постепенно даст. У тебя в сердце это появится. Поэтому вы вот, ну, выслушайте, поговорите с человеком, задайте вопросы. И Господь даст вам через какое-то время сердечное участие в этом человеке. Так, у нас, да, вопросы у нас закончились, да. Я хотел, давайте мы с вами помолимся за раба Божьего, болящего Василия Пономаря, за рабов Божьих, мужа и жену Андрея и Галину, которая сегодня звонила, их болящую ДЦП, дочь Наталью. Господи, помоги, облегчи, дар им утешение в общине храма, в который они ходят. Господи, сохрани Ирину, Георгия, Игоря, Дмитрия, Наталью, Сергия, Иоанна, Людмилу, Серафима, Анну, Филиппа болящего, Илью, болящую Зою, Анастасию, Алексея, Федора, Иоанна, Елисавету, Наталью, Анну, Андрея, болящего Алексея. И всех работников, всех, кто трудится в радио Радонеж. Господи, вразуми, сбереги. И упокоение новоприставленного раба Божия, новоприставленный Илья, Илью упокой, новоприставленного протоиерея Валерия Бояринцева, замечательного священника, хирурга, умершего в Алубке. За рабу Божию Веру, вот любовь, надежду, завтра не именинницы. Помяни, Господи, во Царстве Твоем. Храни вас всех, Господь. Спасибо за вопросы. Следующий вторник в 9 часов. Если Господь благословит, опять встречаемся здесь. Звоните, пожалуйста. В эфире был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Демьяна на Моросейке. Храни Господь.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание. Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.